Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня нас ждет не совсем обычный формат, потому что сегодня мы будем говорить об искусстве. Не показывать, как мы обычно, и обсуждать, а говорить. Но я думаю, что тоже рано или поздно приходит такой момент, когда стоит подвести какие-то итоги и разобраться вообще со всеми нашими впечатлениями, эмоциями, которые у нас накопились от этих встреч с искусством. Поэтому сегодня тема у нас такая: ради чего стоит интересоваться искусством и каким? Мой собеседник — священник-францисканец, отец Андрей Буко. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день, Мария. Добрый день, радиослушатели.
Да. Ну вот сегодня еще как раз хороший, можно сказать, повод, потому что сегодня День знаний. И мы сегодня наши знания об искусстве, которые накопились у наших зрителей, и у нас тоже как ведущих, мы можем сегодня как-то немножко систематизировать и подумать о том, собственно, к какому искусству нам стремиться, какое искусство нам поможет, нас исцелит, нас наполнит, а не наоборот уведет в какой-то мрак или там уныние. То есть мне кажется, что в нашем мире, в таком разнообразном мире диалога культур и религии, очень важно выработать в себе вот этот компас, как ориентироваться, но и вообще в жизни, но в данном случае, в нашей ситуации, в мире искусства, потому что несомненно, что человека тянет к искусству. Вот меня тянет к любому искусству, даже иногда независимо от содержания, потому что это радость, это творчество, это сотворчество с Богом. И мы же видим, что огромные очереди в музеи, на концерты. Люди жаждут чего-то, и во встрече с искусством они эту жажду удовлетворяют. Ну так вот вопрос, как в этом мире, собственно, не заблудиться, и как начать, может быть, вырабатывать этот компас, создавать его?
Я попробовал заглянуть в словари, то есть как вообще определяют искусство, да, чтобы разобраться прежде всего с самим понятием, раз мы задаем такой вопрос, опасно оно, не опасно.
Не, ну мы не так прям, вот, я вот как раз этого не хотела, это смотрите, это не смотрите, не в таком режиме, но все-таки да, опасно, не опасно это.
Мой как раз ответ, что настоящее искусство не может быть опасным, да, потому что те определения, которые я нашел, ну, по крайней мере, то есть вот я, в принципе, с ним согласен, да, что искусство – это разновидность духовной деятельности людей, да? Вид духовного освоения действительности человеком в мире, в обществе знаний. Вот. Поэтому то есть в этом определении его неразрывно связывают с духовностью. Если оно подлинное, настоящее искусство, то оно никогда не может быть опасным, наоборот. То есть оно для того и призвано, вот, чтобы человеку помогать формироваться как гармоничная личность, как, ну, зрелая личность. То есть больше становиться человеком, скажем так.
Но разве это не зависит от взгляда художника, от его мироощущения? Если у художника мрак в душе или разлад какой-то с миром, он это и будет передавать на своих картинах?
Согласен, но такого искусства не так много можно встретить на самом деле. То есть, ну, чтобы это прям, не знаю, вызывало какие-то, ну, настолько негативные последствия, что погружало бы нас просто в какой-то мрак. То есть, скорее всего, даже какие-то мрачные работы, произведения, не знаю, писателей, художников, они заставляют нас над чем-то задуматься. То есть они активируют в нас какие-то такие же, может быть, чувства, мысли, благодаря которым мы лучше начинаем понимать реальность либо самих себя. Ну, человек интуитивно просто от того, что для него опасно, неприятно, он бежит, он избегает. То есть мы не будем разглядывать такое искусство, которое нас погружает в депрессию и тоску.
Пойдем.
Это прям такое неспробудное.
Но я хочу сделать небольшую такую оговорку, что мы в основном говорим об изобразительном искусстве, поскольку и наша передача тоже на 90% вам посвящена. Но я думаю, что какие-то общие важные принципы, они все равно будут применимы и к другим видам искусства. Но вот тогда с другой стороны зайдем. Такое впечатление, что ты идешь вот смотреть картины или слушать музыку, ты хочешь как-то духовно обновиться. Понятие духовного обновления есть в церкви. И вот я даже узнала, что вот у вас, у францисканцев, в ордене францисканцев, есть даже такие дни духовного обновления. Вот. Что это за понятие обновления? То есть оно как-то в Библии о нем говорится, или это выработано традицией христианской? И что вообще вот происходит? Просто потом я хочу сделать уже мостик к искусству от понимания этого момента.
Ну, дни духовного обновления, они есть не только во францисканских монастырях, не только в нашем ордене. Они в любом монашеском ордене и даже просто у людей, старающихся вести духовный образ жизни, то есть вообще в нашей католической традиции, да, скажем так. Да, в общем. Для чего они? Ну, ввиду того, что после грехопадения наша природа человеческая, она ранена, да, она слаба. Время от времени мы подвергаемся тому, с чем встречаемся в этом мире, ну, с грехом, рутиной, обыденностью. То есть все то, что, может быть, образно мы могли бы так отождествить вот с какой-то пылью, которая все равно оседает где-то в комнате, и на время от времени надо делать уборку, чтобы снова все вернуть к изначальной чистоте, сиянию и свету. Вот. В принципе, наша душа тоже нуждается в таком обновлении. То есть вновь в нахождении правильных ориентиров. Вот. Как бы сверки, дальше ли я иду правильным путем. Поэтому вот время от времени монахи, ну, по периодичности где-то раз в месяц проводят дни духовного обновления, чтобы вот вновь встретиться с Богом, да, сделать такую сверку, уборку, скажем так, вновь вернуться к прежним идеалам.
Это размышления, молитва, да, чтение Библии.
Да, да. То есть это день, когда мы обычно откладываем все повседневные дела, какие-то общение с внешним миром, да, обязанности, и сосредотачиваемся только лишь на молитве, размышления над Священным Писанием, общению с Богом, духовному чтению, ну, и так далее.
Угу. Ну вот интересно, а искусство может стать источником духовного обновления?
Безусловно. Я помню замечательный день духовного обновления, который нам провел наш собрат во священстве, армянский священник, отец Петрос, и он как раз для этого дня использовал армянские миниатюры с библейскими сюжетами. И это было великолепно. То есть он на основе каждой из миниатюр, причем которые из собственной коллекции, вот он принес нам, он наглядно нам, показывая эти сюжеты, вот, давал очень глубокое духовное наставление.
Да, это, ну, действительно такое древнее христианское искусство. Мне тоже кажется, оно может вдохновить. Вот у нас была передача об Армении. Ты видишь эти старинные храмы, эти кресты, высеченные в камне. То уже даже как-то, ну, само по себе это происходит в своей душе, какая-то, ну, жизнь новая зарождается, да? Какое-то ощущение, да, такое необычное. Хорошо. Ну, мы вот, я пару слов просто скажу. В нашей передаче мы, наверное, уже прошли, один раз точно прошли весь путь, начиная от, ну, скажем так, христианского искусства в катакомбах, да, через Средневековье, Возрождение, и дошли до современности, и видели, как многих-многих художников вдохновляло Священное Писание. Вот как вы думаете, почему оно стало таким мощным источником для творчества?
Если возвернуться к опять к определениям там, об искусстве, которые я находил там, в энциклопедиях, словарях. Там сказано, что основной целью искусства все равно является человек. То есть сформировать и развить способности людей, то есть его задача искусства, способность людей преобразовывать этот окружающий мир и самих себя по канонам гармонии и красоты. Поэтому искусство – это в любом случае о человеке, скажем так, да, о его месте в этом мире. Да. И поэтому это естественно, что главным источником вдохновения для многих художников, ну, и так далее, то есть писателей, музыкантов, все равно являлась бы Библия, потому что Библия – это первая книга, которая говорит человеку о человеке, о его подлинном истинном призвании, как по-настоящему стать подлинно человеком, таким, каким задумал его Бог. Поэтому все те события, сюжеты, какие-то даже наставления, назидания, которые описаны в Библии, они об этом. И это необычайный источник вдохновения, поскольку там человек находит просто соответствие многим своим переживаниям, чувствам, ответы на многие свои вопросы и о цели своей жизни, и о том, как справляться с собственными чувствами, эмоциями, переживаниями, задачами и так далее, где черпать силы. Это все в Библии есть.
Ну, и о том, кто такой Бог, да, тоже находит ответ на вопрос.
И о том, как конечно, да.
Потому что ведь...
Поэтому, возможно, да.
Многие же художники, они как раз размышляют о тоже, ну, божественном промысле в своих картинах, а то, вот как раз кто такой Бог и кто он такой творец, да, не просто вот именно только о человеке.
Да, согласен. Согласен. Особенно, ну, если брать искусство античного мира, то есть начиная с вот времен христианства, свободного христианства, до эпохи Возрождения, когда вновь, да, человек обратился к самому себе, да, вопросом, кто же сам человек. Первое тысячелетие, конечно, основные произведения искусства, они говорили о Боге, да, о святых. Но это все равно для меня лично это способ понять себя человека, но только через Творца. Да. Ну и в том числе просто у искусства есть разные задачи. Да. Есть эстетическая, есть социальная. Есть еще другие, там, может быть, менее заметные, да, там, компенсаторная, там, познавательная, пророческая или прогностическая, как ее назвать, да, воспитательная. Вот. Но вот эти две первые основные, то есть эстетическая и социальная, вот, они очень важны, поэтому даже эти религиозные сюжеты, библейские сюжеты, изображающие Творца, Христа как Бога человека, святых во славе, они все равно призваны человека побудить к восхищению красотой, да, и, соответственно, то есть, к, возгоревшись этим идеалом, то есть к следованию, то есть к поиску его. Как и социальная, то есть, ну, как идейное воздействие, да, то есть через понимание, да, каких-то вещей, правды жизни, применять это тоже нам на практике.
Спасибо. Друзья, в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И спасибо огромное всем, кто нас поддерживает. И я напомню, что под видео есть ссылка на страницу пожертвования. Вы можете по ней перейти и сделать пожертвование единоразовое или подписаться на ежемесячное. Мы вам будем очень благодарны. И также спасибо всем, кто ставит лайки, делает репосты, задает вопросы, потому что благодаря этому больше людей может нас найти и увидеть передачу. И сегодня, как всегда, тоже приглашаю вас делиться своими мыслями, задавать вопросы. Пишите, мы все прочитаем и обсудим. Тема у нас сегодня «Ради чего стоит интересоваться искусством и каким?». В гостях у нас священник-францисканец, отец Андрей Буко. Ну вот вторая часть у нас все-таки провисла. И каким? Получается, что все искусство хорошо. Вот я здесь как бы немножко не соглашусь в том смысле, что, ну, понятно, что я лучше смогу погрузиться в размышления о сути мира и там природе человека, смысле жизни, ну, например, глядя на полотна, ну, не знаю, Микеланджело или Рембрандта, или, ну, вот кого-то из художников, кого мы называем христианскими, чем выискивая вот этот месседж в какой-нибудь там постмодернистской, ну, хочется сказать ерунде, но постмодернистском произведении искусства. Да.
Искусство, мне кажется, оно тоже переживает свои этапы, свое формирование, свое развитие. И многое действительно поменялось с изобретением фотоаппарата и фотосъемок. Потому что, наблюдая за современным искусством, скажем так, ну, совсем современным искусством, мне вот как раз недавно совсем попался видеоролик в интернете по поводу удивления одного человека над современным искусством. Оно нередко превращается в перформансы, то есть какое-то действие, которое, ну, призывает, что ли, зрителя вызвать у него просто какую-то реакцию, чувство, порой даже отвратительную или негативную. Да? И, как мне кажется, просто это именно потому, то есть произошло какое-то отделение современного искусства, современных этих перформансов, представлений, да, от эстетики, потому что вот эту эстетическую функцию во многом переняла на себя фотография. Теперь очень часто, то есть красоту природы, вот эту неповторимость этого мига, да, вот окружающего нас мира, животного, природы, человека, да, фиксирует фотография. И нередко какому-то изобразительному искусству остается именно, ну, функция сама идейная, то есть донести какой-то месседж. Ну и очень часто, особенно если нечего сказать, да, современные вот художники придумывают всякие, конечно, безобразные вещи, то есть лишь бы просто пробудить какие-то чувства. Но такое искусство я называю фальшивым, да, поэтому фальшивое искусство я согласен. То есть оно не может нас чему-то, ну, хорошему научить или пробудить в нас какие-то хорошие чувства. Да. С таким искусством надо быть осторожным. Но настоящее подлинное искусство, оно, ну, как мне кажется, всегда исполнит свою функцию. Потому что даже постмодернистские, может быть, работы, не знаю, ну, я лично небольшой любитель, например, Кандинского, да, мне сложно понимать его искусство. Ну, или Малевича, да, то есть я, ну, восхищен, может быть, его мыслью, да, то есть его концепцией, которую он вкладывал, но эстетически меня, например, такие работы не будут вдохновлять. Но все равно в них есть мысль, да, то есть эти люди начинали с классического искусства, и в этом может быть тоже хороший индикатор. То есть если художник умеет, да, начинать с классики, а потом приходит к какой-то мысли, да, которую хочет передать, даже, может быть, не особо понятной другим, ну, значит, он просто непонятый, но настоящий художник.
У нас есть комментарий, я прочитаю. «Искусство как отражение богоподобия». Сотворчество, ведь творение и сотворение находятся в активном продолжении.
Да, очень, очень хороший комментарий. Когда я писал свою работу в семинарии по поводу красоты, мне очень понравилось, как Второй Ватиканский собор характеризует церковное искусство. Вот такую градацию искусства, да, и как раз высшей формой искусства, он там называет, как раз церковное искусство, то есть то, которое как раз вот так, как сказано в этом комментарии, да, высшая форма богоподобия, то есть отразить красоту Творца и творения. Но там сказано, что церковь принимает любые виды искусства, да, любые стили искусства, не отбрасывает их, потому что через это тоже человек пытается Бога постигать, познавать весь окружающий мир.
А вот тогда такой вопрос. Христианское искусство — это обязательно библейские сюжеты и темы или нет? Или шире? И как определить, что оно христианское?
Ну, мне кажется, шире, потому что оно может не обязательно изображать какой-нибудь библейский сюжет, но при этом быть на какую-нибудь евангельскую тему в плане самой мысли, да, не знаю, может быть, о милосердии, может быть, о жертвенной любви. И при этом не обязательно использовать конкретный евангельский сюжет либо притчу. И оно тоже можно назвать его христианским.
Друзья, у нас сегодня передача посвящена тому, ради чего стоит интересоваться искусством. И напишите, вы интересуетесь искусством, или оно вам безразлично, или вполне обходите в своей жизни без него? Каким искусством вы интересуетесь? Мы с удовольствием прочитаем ваши комментарии, вы тоже будете участвовать в диалоге, так что не стесняйтесь, делитесь своими мыслями. Отец Андрей, такой вопрос. Какие художники или, может быть, какие-то произведения особенно вас лично вдохновляют и почему?
Если я начну их перечислять, их будет очень много, потому что...
Ну, все равно расскажите, это интересно. Поподробнее.
Мне, конечно же, нравится раннее христианское искусство. То есть я немало вдохновения нахожу и в некоторых катакомбных фресках, в византийской иконописи, конечно же, и в творчестве, например, Андрея Рублева либо Феофана Грека. Мне очень нравится вся романская эпоха, то есть его эстетика, да, в разных культурах. И кельтская, и в архитектуре, в миниатюре, то, как это выражалось, то есть во всей Европе. Я очень люблю эпоху Средневековья, Чимабуэ, Дучо, Джота. Да. Конечно же, художники Возрождения. То есть для меня Микеланджело большой вдохновитель, как некоторые работы Леонардо да Винчи. Очень люблю российских передвижников. Репина с его психологичностью образов. Коровина, может быть, с его колоритностью просто врубили. Да. Ну, поэтому у меня как бы...
Вот и до.
Кто меня вдохновляет. Тот же Сальвадор Дали, например. Да.
Так, у нас здесь, во-первых, благодарит. Вот здесь, поскольку имя написано на латыни, я не знаю, Ан — это имя, благодарит за внимание к его или ее комментарию. Олег, мы вас тоже приветствуем. Ну вот, если можно, кроме смайликов и аминь, напишите тоже, как вам, какие у вас отношения с искусством, и черпаете вы из него какой-то источник силы, духовного обновления, что вы любите, что не любите. Поделитесь, пожалуйста, поподробнее. Напомню, что у нас сегодня передача о том, ради чего стоит интересоваться искусством и каким. Ну, вот как мы выяснили, каким круг довольно широкий. Но вот у меня еще такой есть вопрос, Александр. Вы же сами и художник, и иконописец. И вот меня всегда очень интересовало, что в процессе создания иконы происходит между художником и Богом, как бы, ну, если можно так сказать. Это молитва, это какой-то диалог, это какие-то откровения. Ну вот, если можно это приоткрыть, я понимаю, что это тайна отчасти, но все-таки чуть-чуть.
Здесь мне, конечно, трудно да, будет говорить, потому что в самом процессе творчества, конечно, чего-то особенного не происходит у меня, по крайней мере, да, чтобы вот я мог это как-то так описать, да, чтобы это было ну, доступно и понятно, может быть, другим. Хотя, то есть, пока рождается какая-то идея, мысль по поводу, не знаю, росписи, например, храма, то есть той идеи, которую ты хочешь вложить, да, в данном архитектурном пространстве. Либо, если это алтарные иконы, то тоже, то есть вот то есть задумки, да, целостные, которые ты хочешь в данном храме как бы реализовать. Тогда, конечно, сам процесс вот поиска рисунка это очень интересный диалог, такой богословский диалог. То есть ты, продумывая формы, размышляешь, конечно, и над содержанием. Да? Что уместно, что неуместно, что может означать, что сделать наиболее понятным и выразительным другим, да, не только тебе самому. Вот. И там большой помощью, конечно, является вот опять, когда ты предварившим тебя мастером туда заглядываешь в прошлое, ты находишь там много богатства, это уже продуманной мысли, да, богословской мысли, и это тебя самого лично очень обогащает. То есть это процесс, который тебя самого наполняет каким-то новым и знанием о Боге, и пониманием Его, и ну, каких-то вещей, может быть, лично для своей духовной жизни, для спасительной для себя. Потом бывают такие моменты, когда процесс ну, чисто техничный. Да? Я, например, ну, не могу одновременно делать несколько вещей. То есть подбирать цвета и про себя, может быть, читать какую-то молитву. Да? То есть если я сосредоточен на поиске нужного мне цвета, я ни о чем другом не думаю. Мне просто нужно найти максимально да, подходящий моему внутреннему ощущению этот цвет, чтобы он был достаточно выражающим на то, что я хочу нарисовать. Потом, конечно, когда уже дело доходит, до, например, до ликов, вот, там наступает какой-то, не знаю, эмоциональный диалог между тобой и тем, кого ты пишешь. Да, потому что все-таки передать правильное выражение лица, не знаю, страдающего, любящего, милосердного, может быть, сосредоточенного, грозного. Вот. Но это тоже, это поиск где-то и муки внутренние, да. И все равно, то есть этот персонаж, он где-то отражает самого тебя, то есть твоего внутреннего состояния. Вот. Иногда бывает, ты пишешь, и потом смотришь — ужас. Это не то, что ты хотел передать, но это то, что есть в тебе. Вот, и приходится как бы заново что-то переделывать. Так что я думаю, что ну, если это богообщение, то оно вот такое. Это не то, что ты слышишь какие-то голоса, это посредством просто творческих ну, средств выражения, да, Бог тебе что-то говорит.
Спасибо, очень как? Интересно, что чуть-чуть мы так заглянули, да, в этот процесс. Вот прочитаю, вот здесь у нас вот тоже от Джарис Ан, продолжение комментария. Просто, ну, видно, мне кажется, что цель — любовь в смысле милосердия, отраженная в искусстве, ведь и есть его главным, часто исцеляющим и вдохновляющим смыслом.
Абсолютно согласен, да.
Да, спасибо за такие да, глубокие комментарии. Очень приятно, что да, так вот подключились к нам и делитесь дальше. Еще есть время, можно еще поделиться. Вот, а я хочу перейти к такому вопросу. Вот каково место искусства в францисканской духовности? И что такое красота для францисканца? Вообще, как это идет от традиции? Ведь святой Франциск, он часто слово «красота» употреблял в молитвах, которые, ну, до нас дошли, тексты молитв. Вот как это все это можно, ну, показать, рассказать об этом?
Как в еврейском языке, так и в греческом это слово «тоб» или «калокагатия», да, оно одновременно совмещает в себе красоту внешнюю и красоту внутреннюю. То есть оно говорит и какой-то внешней красоте, но прежде всего и красоте как о доброте. Да, то есть какой-то внутренней характеристики душевному, духовном свойстве человека, составляющем его красоту. И я думаю, Франциск именно так воспринимал красоту. То есть каждый раз, когда он к Богу обращался вот в своих молитвах такими эпитетами: «Ты красота, ты благо, ты высшее благо, ты все благо, никто не благ, как ты один». Да? То есть я думаю, что он прежде всего восхищался именно этой добротой и милосердием, которое ему дано было пережить самому. Поэтому вот в момент его обращения, когда он сам искал свой дальнейший путь, с ним заговорило именно распятие Сан-Дамиана. Да, это икона распятия, где Христос изображен сирийским мастером, как распятый, но как воскресший, поэтому он там с ранами, пригвожденный ко кресту, но при этом с открытыми глазами и даже, можно сказать, с очень умиротворенным, улыбающимся лицом. Недавно у нас тут проходила неделя встречи молодежи, и как-то кто-то из молодежи, зайдя к нам в храм, посмотрев на этот крест, сказал: «Странно, говорит, там столько людей возле этого распятого Христа изображены на этой иконодоске, но они все радостные, они там все радуются». Да? То есть вот такое ощущение. И я думаю, опыт Франциска, вот он нашел какую-то тождественность, да, в том, что пережил он, в том, что он видел на этом кресте, поэтому Христос с этого распятия с ним заговорил, и ему это было очень дорого и близко. То есть он именно во Христе видел эту красоту. Красоту: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». Да? Это красота божественная, но при этом она распятая, да, то есть не, как в книге пророка Исаии, не было в нем ни вида, ни величия. Вот парадокс. И именно это, я думаю, отразилось и во всем францисканском искусстве. Поэтому во многих францисканских храмах есть, присутствует распятие, особенно в итальянских храмах присутствует прежде всего распятие. Там не всегда Христос, конечно, воскресший и радостный, как на этом распятии Сан-Дамиана, нередко глубоко страдающий, но также нередко рядом изображают там припадающего к его ногам Франциска как в особом почтении, да, благоговении перед ранами Христа, то есть перед так выраженной любовью. Ну а в остальном, да, францисканское искусство, оно очень человечно. Да? То есть, в принципе, мне кажется, справедливо говорят, что именно с Франциска началась эпоха гуманизма. И именно вроде бы Джотто впервые нарисовал такую фреску, которая поменяла совершенно вектор церковного искусства. То есть он настолько изобразил натуралистично изгнание из рая Адама и Евы, то есть самих Адама и Евы он настолько натуралистично изобразил, вот, что с этого как бы началось переосмысление, ну, что ли, канонов, то есть, да, способа передачи вот мысли Евангелия в церкви. Поэтому, ну, во францисканских храмах можно разного встретить, но они тоже разные, да. Но вот если брать его исконное, то есть в первоначальном его виде, да, в эпоху Франциска, оно именно такое, очень гуманистичное, и при этом еще сохраняющее древнюю византийскую традицию, поскольку очень много сохранилось житийных икон святого Франциска XIII века в общей византийской традиции, где вот эти клейма жития святого Франциска, они очень много аллюзий дают к евангельским сюжетам.
Но можно так сказать, что для Франциска источником красоты был Христос, и он же был и путем, да, к этой красоте.
Да, абсолютно так. Абсолютно так. Франциск ратовал за крайнюю бедность, поэтому сам он, конечно, не стремился к тому, чтобы храмы как можно богаче и искуснее были украшены. Но при этом он говорил, что сами дарохранительницы, то есть то, что касается самого Христа, то есть то, в чем должны храниться пресвятые дары, то есть это должно быть самое изящное, богатое и красивое, какое только может быть, потому что он в этом видел достоинство и красоту самого Христа.
А вот еще интересно, еще один пример, церковного искусства — это монастырские внутренние дворы. И вот, например, я знаю, я была много раз в Домском соборе в Риге, то есть он так как бы построен, как райский сад. То есть сначала ты заходишь, идешь такой, дорогой, там растет дерево с райскими яблоками, и ты выходишь вот к крещальной купели. То есть это как бы символ, вот этот дворик, он символизирует путь человека, и ты, гуляя по нему, можешь вот пройти, да, вот это все. А еще тоже сам сад, там же тоже есть какая-то символика в растениях, это такое вот, садовое искусство тоже искусство. Вот расскажите немного об этом.
В жизни монаха все должно быть пищей к размышлению над Богом, и все должно его направлять к Богу. Поэтому, конечно, если братья имели эти внутренние сады и в этих внутренних двориках, дворики вообще были прежде всего для того, чтобы там братья могли медитировать, размышлять, молиться, да, прогуливаясь по внутреннему двору. Поэтому все внутреннее убранство, то есть сам этот сад, он должен был постоянно его относить к цели своего земного странствования. То есть к Царству Небесному, конечно, но через образ вот этого Эдемского сада. И да, там все было символично. В центре, да, росло либо дерево, либо стоял колодец. Колодец как символ воды живой, либо древа жизни, источника воды живой, которым является Христос, говоривший с самарянкой у колодца, да, и там ей открывший свою богочеловеческую природу. И к этому колодцу, либо к этому дереву обычно вели четыре дорожки с разных концов этого двора. Они символизировали те четыре реки, которые стекали из Эдемского сада, орошая всю землю. В саду, конечно же, было место для новой Евы, которая для нас явилась Богородица, как той, которая сохранила человеческую природу незапятнанной, то есть была без греха, да, не поддалась никакому искушению, вот как образ нового человека. И рядом с ней, да, высаживались определенные виды цветов, которые тоже символизировали какие-то ее добродетели, чтобы вдохновлять, братьев-монахов на следование этим добродетелям. Ну и помимо цветов самой яблони, да, как древо познания добра и зла, как древо, в котором, ну, как запретного древа для нас сначала, но с Христовой смертью, да, нам доступ к этому древу приоткрыт в том плане, что Христос нам дал полноту откровения, то есть Он нам возвестил, что добро, что зло до самого конца, да, в своей евангельской вести. И Мария как раз та, которая вот сохранила эту свою верность добру. Там, конечно же, присутствовала французская роза как символ любви, Богородицы любви и Богородицы к Богу. Лилия белоснежная как символ ее непорочности и чистоты. Пион как символ наполненности Духом Святым, как его эти лепестки напоминают о огненные языки пламени, вот так, так и она, вся горящая Духом Святым. О Духе Святом также говорит такое растение, как аквилегия или водосбор. По-французски он называется меланколи, а по-английски коломбин. Коломбин именно потому, что по своей форме цветков они имеют такую трехпалую лапку, как бы напоминающую лапку голубя. Вот. Это тоже как аллюзия к Духу Святому. А сам цвет фиолетовый, темно-фиолетовый этих цветков, потому он называется во французском меланхолия, да, скорее символизирует такую тоску по Царству Небесному, по Богу, по раю. Там же еще есть цветы земляника, например, как символ смирения Богородицы, ее малости, кротости. Ну и ландыш тоже, как лилия долин, да, ну тоже ее, символ ее смирения. Так что вот, да, эти цветы обычно присутствовали, высаживались в садиках. Но, может быть, не только эти.
Ну вот мне очень, очень понравилась эта мысль, что вот для монаха все должно быть пищей для размышления о Боге и направлять к нему. Мне кажется, можно расширить, что для каждого христианина так можно взять такой вектор, правда?
Безусловно, конечно, да.
И тогда и искусство будет для тебя вот пищей, ведущей к духовному возрождению. И вообще любые события жизненные, любые отношения.
Естественно. Например, приходишь в русский музей. Конечно, то есть первые залы, они посвящены древнерусской иконописи, церковному искусству. Но потом как бы мысль художников, она меняется, да, то есть они обращают внимание на что-то другое. Появляются такие передвижники, как там Перов, да, и он начинает рисовать быт беднейших людей, этих бедных несчастных детей, которые, ну, ужасно тяжело трудились, чтобы заработать хоть какие-то копейки просто на свое существование. Но эти картины также поражают просто своим евангельским вызовом, да, по отношению к тому и ближней, скажем так. Да? Это евангельский вопрос, который задает Фарисей Христу, и Христос на него отвечает. Либо те же картины, которые там описывают какие-то пороки духовенства, это также евангельский вопрос. Да? То есть, хотя там описаны сюжеты, там, не знаю, 17-18 века, вот, но это все к тому же вопросу, когда Христос обличает фарисеев, да, на Моисеевом седалище Василий. И в принципе, то есть все искусство, оно вот, даже из каких-то жизненных, бытовых сцен взятое, Оно относит нас...
Главное, чтобы мы на него так смотрели, да? Сквозь призму благовестия. Ольга пишет, согласно, искусство очень приближает к Богу. Бог — творец, и человек творящий рано или поздно приходит к Создателю. Замечательно, мне кажется, мысль.
Да, согласен.
Ну что ж, мы будем уже, наверное, завершать. Спасибо большое, отец Андрей, за такую интересную беседу. И спасибо всем, кто размышлял сегодня очень так глубоко и серьезно. Напомню, что тема нашей передачи была «Ради чего стоит интересоваться искусством и каким?». У нас в гостях был священник-францисканец, отец Андрей Буко. Спасибо всем, кто участвовал в нашей передаче, кто слушал, кто смотрел, кто писал комментарии. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Всех благ.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.